Мы решили подвести итоги нашей работы за последние несколько месяцев и подготовить два специальных выпуска «Граней времени». Один посвятить экономике, другой – внутренней политике Кремля. Мы много рассказывали о падающем жизненном уровне россиян после аннексии Крыма. Но наши эксперты видят причину бедности не только в конфронтации с Западом, но и обращают внимание на то, что экономика России напрямую зависит от политики. Триллионы нефти, долларов обогатили чиновников и предпринимателей, близких к Кремлю, но так и не дошли до десятков миллионов простых граждан. И точку в этом вопросе поставил лично Владимир Путин, заявивший недавно публично, что доход в 17 тысяч рублей в месяц – это и есть средний класс России. Итак, почему, казалось бы, бурно развивающаяся за последние два десятилетия рыночная экономика и либеральные реформы не дали ожидаемых результатов? Об этом я поговорил с Алексеем Захаровым, Еленой Панфиловой, Евгением Гонтмахером, Дмитрием Потапенко. А мой первый собеседник – экономист Андрей Илларионов, проработавший советником президента Владимира Путина целых 5 лет.
Почему Путин, получив абсолютную власть в России, не пошел по пути авторитарных реформаторов или диктаторов, опять же, кому как нравится, таких как Ли Куан Ю, Ататюрк и Дэн Сяопинь? Давайте теперь по порядку. Ататюрк упразднил халифат, отделил религию от государства, вел светское обучение, вел латинский алфавит, принял новые уголовные законодательства и гражданские кодексы по европейскому образцу и многое другое. Будучи диктатором, если грубо, то втащил ее в Европу, покинул Османскую империю, насколько это было возможно в 30-е годы. Почему Путин не пошел по этому пути, не втащил Россию в Европу, а наоборот закрыл ее для себя и сделал ее врагом? Итак, почему Путин не Ататюрк?
Может быть, имеет смысл вначале сделать какое-то общее сравнение Путина с теми лидерами, которых вы назвали, которых, может быть, не назвали. Ататюрком, Ли Куан Ю, Дэн Сяопином и другими лидерами. Дело в том, что короткий ответ заключается в том, что у них разные мировоззрения. А более длинный ответ пытался понять, а в чем отличаются мировоззрения Владимира Путина от мировоззрения других лидеров. И мы понимаем, что главными факторами формирования мировоззрения являются а. обучение и б. личный опыт. В том числе личный опыт в государственной жизни и в деле руководства крупными коллективами людей. Ататюрк военный, закончил военную школу, затем окончил атаманскую академию генерального штаба. Путин не военный, а сотрудник спецслужб. И вместо академии генштаба закончил годичный курс Краснознаменного института имени Андропова, института КГБ. Это принципиальное различие. Другое дело, каков был практический опыт у Ататюрка. Ататюрк был последовательно командиром полка, командиром бригады, командиром дивизии, командиром группы армий, был командующим группы армии, и в конце концов он закончил командующим всеми турецкими войсками в ходе той войны, которая называется «Турецкая война за независимость». Таким образом, он приобрел опыт, какого у Путина никогда не было. Путин, как мы знаем, работал в ГДР, потом был помощником Собчака, и потом, поднимаясь по бюрократической лестнице, никогда не руководил такими коллективами, которые насчитывают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Это формальные признаки. Ну, а принципиальные признаки, конечно, связаны с направлением сознания. Для Кемаля Ататюрка Европа, несмотря на то, что он воевал и с англичанами, и с французами, и с греками, для него Европа была образцом, на который нужно ориентироваться. Для Путина ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки, ни Запад в целом не являлись и не являются тем ориентиром, на который надо равняться, опыт, который нужно использовать в создании собственной страны. Те люди, которых вы назвали, и Ататюрк, и Ли Куан Ю, и Дэн Сяопин, националисты. Можно спорить, хорошие, плохие, но они националисты. А Путин не националист, он имперец. Для него важнее не собственная страна, а создание другой, более широкой, более обширной, занимающей большую территорию страны или государства.
Я уточню тогда, вот часто в пример ставят Ли Куан Ю, это человек, который из отсталой страны Сингапур сделал страну, которая добилась наибольших успехов в Азии, в жемчужину Азии. Фраза, принадлежавшая премьеру: «Вы хотите победить коррупцию? Тогда вы должны быть готовы отправить в тюрьму своих друзей и членов семьи». И следуя этому жесткому убеждению, Ли удалось добиться чистоты в кабинетах управления. Судебные реформы, образовательные, внедрение высоких технологий, много чего, то, чем сейчас гордятся сингапурцы. Вот почему Путин не Ли Куан Ю, когда этот правитель был его современником? Вот он умер в 2015 году, но Путин мог за последние 20 лет наблюдать результаты его деятельности. И вы, будучи экономическим советником, рассказывали об этом феномене? Показывали ему, как это может быть или нет?
Дело в том, что для Ли Куан Ю интересы Сингапура были выше интересов его друзей и даже его собственных интересов, связанных с интересами друзей. А для Путина наоборот.
Но вы не пытались его внимание обратить на вот этот скачок в экономике и в общественной жизни Сингапура, или он это просто не хотел слушать?
Нет, обратить внимание можно любого человека на любые факты. И таких примеров, как Сингапур, как Гонконг, как быстрый экономический рост в материковом Китае, как быстрый экономический рост в Ирландии, в Грузии, в Литве, в Польше, в Эстонии, во многих странах можно, но тот, кто слушает, не воспринимает это, если для него цели повышения темпов экономического роста, их поддержания, обеспечения благосостояния граждан не являются абсолютным приоритетом. Если абсолютным приоритетом для этого человека являются другие цели – как, например, вы сказали, интересы друзей, интересы личного обогащения, создание империи. Если эти и подобные цели занимают более высокую ступень в иерархии целей, то сколько бы примеров ни приводить, они не будут восприняты.
Все-таки 5 лет экономическим советникам – это большой срок. И можно ли спросить вас, что Владимир Путин получил от вас и что войдет в учебник истории?
Я не знаю, что войдет в учебник истории, но не только благодаря тому, что говорил я, но и благодаря тому, что говорили другие люди, и благодаря накоплению опыта, конечно, макроэкономическая политика, проводившаяся и рядом администрации Путина, радикально отличались от того, что проводили предыдущие кабинеты. И эта макроэкономическая политика и также набор реформ, которые были осуществлены прежде всего в первые 5 лет 21 века, помогли добиться 7-8% экономического роста в год, благодаря чему российская экономика практически удвоилась за 10 лет. Собственно говоря, это показатель, который говорит об экономическом буме. Тогда, когда эта политика последовательно проводилась и выдерживалась, экономическое благосостояние российских граждан выросло даже более, в 2,3 раза. После 2008 года администрации Путина стали проводить уже другую политику, прежде всего структурную, институциональную, по перераспределению средств и активов в свою пользу, по расхищению имущества. И уже таких темпов экономического роста не было. И последние 12 лет среднегодовые темпы экономического роста в России менее 1%. Таким образом, я думаю, что вот этот период войдет в учебники, может, по крайней мере, войти в учебники экономической истории России как период наилучших темпов экономического роста за всю историю нашей страны. Никогда в течение 10 лет темпы экономического роста в России не были такими. Никогда повышение благосостояния российских граждан не было таким быстрым, как в этот период. А следующий 12-летний период войдет, а может быть и более длительный период, войдет как, опять-таки, уникальное явление в российской экономической истории, как период беспрецедентно длительной стагнации.
Посмотрите, пожалуйста, я перечислю ряд факторов, которые говорят о многом. Война в Сирии и Ливии, аннексия Крыма, война в Донбассе, Северный поток-2, Южный поток, сила Сибири. Все эти помпезные затратные проекты созданы из денег налогоплательщика. Они не приносят прибыль. Экономический кабинет Путина возглавляют сислибы. В миру их называют системные либералы. Набиуллина, Кудрин, Силуанов, Чубайс и другие. Можно ли говорить, что между Путиным и сислибами есть унизительный контракт для последних? Я, Путин, принимаю крутые убыточные решения, а вы, либералы, минимизируете потери. Никаких возражений, точка. Социалка, пенсионеры, врачи, учителя подождут, перебьются.
Мне кажется, вы точно сформулировали содержание этих разговоров. И мы даже слышали, что такого рода разговоры шли в 2014 году, когда какие-то сислибы, как вы высказываетесь, выражаетесь, мы не знаем точно кто, дали Путину понять, что аннексия Крыма приведет к существенным последствиям для российской экономики. Владимир Путин сказал, что есть более важные вопросы, а ваша задача – минимизировать издержки. Более того, уже после присоединения Крыма и введения санкций, как раз Алексей Кундрин на заседании экономического совета при президенте сказал, что российской экономике необходимо преодоление изоляции от глобальной экономики, на что Владимир Путин, судя по утечкам в прессу, заявил, что мы суверенитетом не торгуем. Есть более важные вещи с точки зрения Владимира Путина. И, как вы правильно говорите, это не только внешнеполитические приоритеты, поддержка сепаратистов в Украине или война в Сирии или Ливии, работа в Центральной Африке или Судане. Это и неэффективные расходы госкомпаний. Вы упомянули «Газпром», подрядчики которого, люди, которых Владимир Путин называет своими друзьями, зарабатывают буквально миллиарды долларов, при том, что для российского налогоплательщика это в чистом виде убытки. Поэтому действительно мы видим и деньги, которые тратятся неэффективно внутри страны, в интересах бизнесменов со связями в высшем политическом руководстве, и геополитические авантюры, и, конечно, в конце концов, за это платит экономика в целом и российские налогоплательщики, пенсионеры в частности.
Какой финансовый ресурс у Путина на фоне пандемии, возможность жонглировать деньгами казны, в том числе золотовалютным запасом, чтобы подкармливать избирателя, не вызывая у него протестную реакцию, или народ будет столько терпеть, сколько скажут?
Тот самый фонд национального благосостояния составляет 10-11% ВВП, это большие деньги, и надо сказать, что недавняя девальвация только увеличила его рублевую составляющую, потому что он хранится в долларах и евро. Поэтому вот примерно такая сумма. Это означает, что если Россия будет производить ничего, если российская экономика становится полностью, то вся страна сможет жить на эти деньги целый месяц. Но если говорить серьезно, этого фонда хватит для того, чтобы иметь существенный дефицит государственного бюджета в течение нескольких лет. И у России не будет потребности включать печатный станок и вызывать всплеск инфляции. Поэтому деньги пока есть. И они нужны Путину именно для того, чтобы чувствовать себя уверенным в преддверии любых других проблем. Поэтому это был сознательный выбор. Этот выбор заключался в том, что поддержка граждан и малого бизнеса не были приоритетом экономической политики, не были приоритетом реакции на коронавирус. К сожалению, это привело к существенным потерям не только бизнеса, но и жизни.
Год назад в России был объявлен локдаун. 2,5 месяца режима самоизоляции и банкротство тысяч мелких и средних компаний выбросили на улицу миллионы людей. К концу лета первая волна коронавируса закончилась. Большинство ограничений сняли, люди вернулись на работу и на улицы. Осенью случилась вторая вспышка, но строгих ограничений уже не было. Сейчас сняты почти все запреты, но, например, проводить массовые мероприятия до сих пор нельзя. Говорить о кризисе можно цифрами, оценивать статистику, но можно оценить и визуально. Мой взгляд на пандемию из мира пустых витрин и уличных вывесок на главной улице Москвы в январе 2021 года. Итак, прошло полгода, и мы снова повторим наш маршрут от памятника Маяковского до Белорусского вокзала, наши заветные 800 метров, и снова посчитаем количество витрин и пустых помещений. Первая точка – кафе. Была пустая витрина, как мы видим, прошло полгода, ничего не изменилось, витрина разукрашена. Здесь был банк. Теперь мы видим это помещение рабочее. Цветы, табак, ремонт смартфонов. Здесь ничего не изменилось. Как и полгода назад, банк открытия. Видимо, куда-то переехал или отказался от этого офиса. Идем дальше. За моей спиной торговая точка. Она так и не открылась спустя полгода. Вы видите пустые окна, их много. Здесь было большое помещение, был банк, теперь его нету. Аренда-продажа. Эта картина говорит сама за себя. Вьетнамская кухня как была закрыта, так и не открылась. Мы дошли до Белорусского вокзала, я насчитал уже не 12, как полгода назад, а целых 16 пустых витрин или помещений. Можно ли говорить о глубине экономического кризиса в эпоху пандемии по этим цифрам? Наверное, можно, но все-таки они очень условные. Евгений, мой собеседник, экономист, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вот визуальная картинка дает нам какие-то ответы или нет?
Ну, в целом, да. Хотя, понятно, как говорят социологи, выборка очень маленькая. Но я же тоже хожу по Москве.
Так.
И не только. Я поэтому вижу примерно то же самое. Ну, я бы сказал так. Кризис продолжается, безусловно. Но он разный для разных сфер. Вот вы увидели закрытые кафе, рестораны. Они очень сильно пострадали на самом деле. Пострадала очень сильно туристская отрасль. Ну, вы не видели вывесок турагентств, допустим, да, Мумин, но она, ее обороты упали там в разы буквально. Сильно пострадало все, что связано с обслуживанием населения, ну, например, там барбершопы, как сейчас модно говорить, то есть парикмахерские, да, куда люди должны все-таки прийти и что-то сделать. Я должен сказать, что в значительной степени пострадала торговля, вот такая розничная, не интернет-торговля, а розничная торговля. И, в общем, есть такие данные, что в прошлом году было закрыто 1 000 000 малых предприятий. Миллион. Другое дело, что какие-то возникли, у нас же это каждый год, знаете, что-то закрывается, что-то открывается. Но в прошлом году это было, конечно, рекордно.
А чем вы объясните, что вот я снимал первый сюжет в августе месяце, да. Было 12 пустых витрин или там пустых помещений, а в январе стало 16. Казалось бы, экономика должна восстанавливаться, а она, наоборот, не восстанавливается по витринам.
Ну, я вам скажу, тут ведь ситуация очень простая. Корень всего вопроса – это платежеспособность спрос. Потому что во все вот эти и кафе, и даже банки люди должны прийти, у них должны быть деньги. Если у тебя нет денег, или их стало меньше, ты туда не ходишь. И тогда какой смысл существовать, допустим, в вьетнамской кухне? Или вот этому кафе, которое вы показали около метро Маяковское знаменитое, да?
Да, да.
Французское оно было, подфранцузское. Вот. Главное, что у нас произошло, у нас упали реальные доходы населения. Ну, официальные данные на 3,5%, но что по-разному, у каждого по-разному. Потому что есть сферы, где они практически не упали, а даже, например, госчиновники, бюджетники, в общем, не потеряли. А зато вот те, кто работает в бизнесе, особенно в малом, среднем бизнесе, они потеряли очень серьезно, не на 3,5%, там и 10, 15, 20%. У нас где-то половина населения, по оценкам, потеряла ту или иную степень доходов. Поэтому и это не произошло никакого восстановления. Сейчас по первым месяцам мы видим, что восстановления нет.
Давайте по цифрам немножко я пробегусь. По официальным данным, значит, в России безработица на сегодняшний день или на март месяц 2,2 миллиона человек. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко говорил о численности безработных в стране 8 миллионов. Но эту цифру он называл в конце прошлого года. Кто ближе к истине?
Ну, это разные методики сейчас. 2,2 миллиона – это те, кто пришел и зарегистрировался вот, на службы занятости. А 8 миллионов, о чем говорит Боря Кравченко, это оценка по так называемой методологии Международной организации труда. Это люди, которые ищут работу, и которые готовы выйти на работу, но которые не пришли и не зарегистрировались, допустим, чтобы получать пособие по безработице или там какие-то еще услуги. Всегда разница между этими двумя параметрами всегда была довольно большая. Поэтому я бы сказал так, и та, и другая цифра, она, в общем, достаточно адекватна.
Миллионы людей потеряли работу. Давайте послушаем специалиста, который контролирует этот процесс или, по крайней мере, знает какие-то цифры. Согласно статистике, количество безработных за год увеличилось на 25%. Кто эти люди, которые потеряли работу за год пандемии? На этот вопрос попытался ответить основатель и глава рекрутингового портала «Суперджоб» Алексей Захаров.
Это люди, как правило, без профессии. В большинстве случаев. Потому что в такие моменты теряют работу люди с самой низкой квалификацией. Идут перестройки бизнеса. Бизнес старается повысить свою эффективность. И в тех компаниях, которые выживают, значит, есть понятие сбросить балласт. Да, ну, то есть внимательнее работодатели начинают смотреть на то, кто делал, что делал, с какой эффективностью делал. Поэтому в первую очередь теряют работу люди либо с устаревшими навыками какими-то, либо с низкой квалификацией. Это, ну, то есть даже если человек сидел, вот он сидел, ну, не знаю, был там условным каким-то там, инженером, но он давно уже не инженер, он же ничего не делал, он просиживал штаны. Да? Значит, вот начали компании, когда резко сократились доходы, смотреть, кто что делает. Выяснилось, вот есть там Иван Иванович Иванов, ему 50 лет или там 55. Что он у нас делает? Непонятно. Иван Иванович, объясни, что ты делаешь? Ну, я вот тут сижу. Все, сиди дома. Ну, как правило, это вот так.
Евгений, вот то, что сейчас сказал Захаров, то есть компании сбросили некий балласт, отказались от тех людей, которые для них были не важны.
Не только.
Кто те люди, миллионы людей, которые потеряли работу? Вы согласны с Алексеем Захаровым?
Ну, отчасти, потому что у нас издавна в России, когда наступают такие критические моменты в экономике, они же не первый раз у нас было то, что было в прошлом году. 2008-2009 год, мы с вами помним до этого. В значительной части случаев человеку предлагают просто меньше получать. Ты получал, допустим, там 50 тысяч рублей. Тебе работодатель говорит: так, слушай, хочешь остаться на работе? Числится. Вот получай 20. Согласен? Многие соглашаются. То есть формально человек работает, а фактически он фактически уже полубезработный. Да, в ряде случаев, как Алексей правильно сказал, людей просто высвобождают. Вот, но я про... И есть и тот, и другой процесс. Поэтому у нас всегда вот эта динамика роста безработицы, она всегда такая довольно умеренная, на самом деле. Вот в Штатах, в Соединенных Штатах. Там, как только наступила пандемия, там же безработица просто прыгнула в разы. Ну, по крайней мере, число людей, которые пришли и зарегистрировались. У нас в разы, знаете, почему прыгнуло? У нас было где-то 700 или 800 тысяч официально зарегистрированных, а стало более 3 миллионов. Потому что повысили максимальный размер пособия по безработице. И это уже повысили до уровня прожиточного минимума. То есть где-то 1012. И вдруг какая-то часть людей решила: о, теперь имеет смысл прийти и эти денежки получить. Кстати, часть из них все равно неформально продолжала работать. Поэтому процессы более сложные. Часть людей, кстати, ушла в неформальную сферу, из вот сферы легальной, туда. Значит, работодатель на чем сэкономил? Он налоги не платит. И это тоже фактически он, что называется, снижает заработную плату своему работнику.
Давайте еще послушаем Алексея Захарова. Мы любим часто повторять, мир не будет прежним, в том числе и в экономических вопросах, и в эпоху пандемии. Значит, удаленка пришла надолго, если не навсегда, считает глава рекрутингового портала «Суперджоб» Алексей Захаров.
Циферки такие, вот среди тех, кто был отправлен на удаленку, но раньше на удаленке не работал. Через неделю после пребывания на удаленке 5% хотело остаться на удаленке навсегда, остальные мечтали вернуться в офис как можно скорее. Прошло полгода, и вот среди тех, кто полгода провел на удаленке, больше 50% людей привыкли и не хотят возвращаться в офисы никогда, ни при каких условиях. И они в офисы не вернутся. Ну, то есть мы не говорим о том, что, значит, вот будет какая-то комбинированная занятость, и вот очень много говорится о том, что люди будут работать, значит, 2 дня дома, 3 дня в офисе, или, значит, как-то так не будет этого никогда. Соответственно, офисные площади будут сокращаться, цены на офисы никогда не будут прежними, ну, в ближайшие 10 лет офисы будут дешеветь. Я думаю, что очень многие офисные проекты, которые расположены в хороших локейшнах, с хорошей экологией какой-то, с хорошими видами из окон, будут просто переоборудованы в апартаменты какие-то, ну, просто потому что столько офисов, сколько их есть, их не надо.
Евгений, я был у вас в гостях, в том офисе, где вы работаете, на Олимпийском проспекте. У вас небольшая комнатка, компьютер, клавиатура, и вы там сидите и работаете. Но вы же могли бы прекрасно работать и на удаленке, вам же ничего особо не нужно.
А я сейчас так и работаю уже...
То есть вы из тех людей, которых выдавили из центра города на окраину или на дачный участок, или где вы там живете. То есть вы как раз вот, ну, скажем, бенефициар революционных изменений.
Ну, вообще, действительно, Алексей Захаров прав, есть какой-то сегмент занятости небольшой, не надо здесь преувеличивать.
То есть революции не будет?
Ну, это, конечно, сдвиг. И посмотрим, что дальше технологический сдвиг, как будет идти вообще в целом в экономике. Но, наверное, процентов там 10, 15, 20, наверное, да, это будут люди, до этого это были считанные проценты, которые будут практически постоянно сидеть дома. Но это выгодно работодателю. Алексей правильно сказал, значит, экономия на офисе. А тебе, как работнику, это выгодно. Тебе не надо никуда ездить, не терять время на дорогу туда, терять обратно. А потом, ну, извините, питание. Одно дело, ты питаешься дома, это, как правило, дешевле, чем если ты ходишь, ланчуешься там день в кафе. Поэтому для какой-то части рабочей силы, безусловно, это выход. Но не для всех, давайте все-таки это понимать. Потому что есть очень много специальностей, которые требуют непосредственного контакта с людьми, в том числе в малом бизнесе. Вот мы с вами говорили, допустим, про там, бытовое обслуживание.
Услуги.
Услуги, да, которые нужны, вот непосредственно человеку оказываешь. Да, туристские фирмы, условно говоря, могут работать онлайн, потому что ты связываешься с человеком по скайпу или там по зуму, и с ним договариваешься, он тебе карточкой платит деньги, и ты куда-то едешь. Но тенденция есть.
Суд в Казани арестовал на 2 месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, который, по данным следствия, застрелил 9 человек в местной школе номер 175. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Следственный комитет утверждает, что в 2020 году у стрелка выявили заболевание головного мозга. В ближайшее время ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, трагедия произошла утром 11 мая. Галявиев зашел в здание школы, открыл стрельбу из ружья и взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли 7 детей и 2 преподавателя. Более 30 человек пострадали. На первом допросе Галявиев заявил, что 2 месяца назад понял, что является богом, и начал ненавидеть всех. Разрешение на ружье стрелок получил в Росгвардии в конце апреля. За 20 минут до преступления он анонсировал свои планы в специально созданном телеграм-канале. Галявиеву грозит пожизненное заключение. В ночь на 14 мая израильские военные обстреляли территорию сектора Газа. В течение 40 минут они выпустили 450 ракет. Это был крупнейший обстрел с начала обострения конфликта. Представитель израильской армии Джонатан Корникус не исключает возможности наземного наступления. Министр обороны Бенни Ганс подписал приказ о мобилизации 9 тысяч резервистов. Поводом для обострения ситуации стало решение израильских властей рассмотреть дело о выселении нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима, после чего начались беспорядки. Сотни палестинцев были ранены. С 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет. В ответ последовали обстрелы по сотням целей в секторе. Согласно палестинским данным, в результате ударов уже погибли более 100 жителей Газа. Израильская сторона говорит о 7 погибших и десятках раненых. Столкновения между еврейскими и арабскими гражданами происходят и на территории Израиля. Представители полиции говорят о крупнейшей за десятилетия вспышке насилия внутри страны. В ночь на 13 мая курс биткоина упал на 17% до 46 тысяч долларов. Произошло это после заявления Илона Маска, что Тесла временно приостанавливает продажу электромобилей за криптовалюту. По словам Маска, компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде и не будет принимать криптовалюту, пока ее не начнут майнить с помощью возобновляемых источников энергии. В то же время самый молодой криптомиллиардер с помощью новой валюты помогает бороться с коронавирусом. 27-летний Виталик Бутери пожертвовал 1 миллиард 100 миллионов долларов в виде криптовалют фонду «Индия Ковид Крипто», который предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время пандемии в Индии. Последние 2 недели там ежедневно регистрируют более 350 тысяч новых случаев заражения. Система здравоохранения с трудом справляется с такой нагрузкой. Киевский суд отправил под домашний арест украинского народного депутата Виктора Медведчука. СМИ называли его самым влиятельным пророссийским политиком на Украине, а также не раз утверждали, что он является кумом Владимира Путина. Медведчука, а также его коллегу-депутата от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. По данным следствия, они вступили в сговор с Россией по вопросу добычи нефти и газа недалеко от побережья аннексированного Крыма, а также передавали спецслужбам России информацию, составляющую государственную тайну. Следствие считает, что действия Медведчука и Козака нанесли Украине ущерб в 3 миллиарда гривен. Это примерно 109 миллионов долларов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цены на продукты в России растут, цитата, «из-за жадности предпринимателей и ритейлеров». Об этом он сказал в своем отчете о работе правительства на выступлении перед депутатами Госдумы. Согласно Росстату, только в феврале сахар подорожал на 63%, яйца на 28%, подсолнечное масло на 26%, крупы на 21%. Рост цен продолжился и в следующие месяцы. Мишустин пригрозил, что чиновники могут, цитата, «обуздать аппетит представителей бизнеса», а также пообещал держать под контролем рост цен на бензин.
Очень много безработных людей потеряли эти должности, бизнес и так далее. Вот если вы, как предприниматель, начнете сейчас создавать какую-то компанию, вам легче сейчас набрать людей на рынке? Избыток рабочей силы или это дефицит, все зависит от качества профессии?
Проблема России, она очень давно, последние 30 лет, она заключается в структурной безработице. Дело все в том, что по формальным признакам, если мы возьмем какие-нибудь сайты о работе, то там находится 12 миллионов вакансий, а у нас 6 миллионов безработных, но на работу взять некого. Это связано с тем, что и система образования, которая никаким образом не привязана с самого начала к реальному рынку труда, ни система власти, которая никоим образом не считает предпринимателя субъектом экономики, а считает его исключительно пехотой экономики. Поэтому структурная безработица, если сегодня бы делать компанию, взять было бы на работу некого.
Напомню вам вашу знаменитую фразу, не знаю, пусть это прозвучит или в качестве упрека, или наоборот похвалы. Вы бросили такую фразу, что заработать на растущей экономике может любой, а вот на падающем рынке настоящий бизнесмен. Вы настоящий бизнесмен?
Пока нам удается зарабатывать, но в данном случае эта фраза, к сожалению, частично лишь применима к действующей ситуации, потому что, когда мы говорим о падающей экономике, здесь нету падающей экономики, здесь фундаментальные структурные изменения, которые произвел не предприниматель, и это не естественное движение рынка спроса, рынка предложения и всего остального, а это искусственный перелом через колено теми, кто себя называет политиками во всех странах мира, просто сломали вообще хребет в мировой экономике.
Что происходит на рынке? Те, кто уходят, они ушли. А произошел ли передел рынка, крупные компании, крупные игроки захватили мелкие и тем самым обогатились?
Дело все в том, что эти рынки нельзя брать как сообщающиеся сосуды. Крупные компании не переходят на малые площади, и поэтому эти ниши, они пересекаются только, ну, грубо говоря, на границах сред, как это происходит в океане. И поэтому никакие крупные компании не расширили свои владения именно по причине того, что та недвижимость, те объекты, тот потребитель, который есть на сегодняшний день, он им не интересен. Они сейчас занимаются точно такой же оптимизацией внутренних бизнес-процессов, потому что им тоже нужно чистить операционную структуру.
А очень часто критики правительства и президента говорят о той знаменитой кубышке, где 500 или 600 миллиардов долларов. И все, но не все, по крайней мере, многие говорили, что это большие деньги, есть возможность поделиться, раздать населению, и часто употребляют слово «вертолетные деньги». Вы как считаете, надо все-таки что-то раздать людям или следовать той пословице, чем давать рыбу, лучше дать удочку?
Исходя из родоплеменных взаимоотношений и феодального строя, в котором мы с вами реально находимся, который не имеет отношения никакому ни социальному государству, а тем более к капитализму, с точки зрения посадских людей, которые живут на этой кубышке, взаимодействовать с теми, кто живут за стенами условных Кремлей, ни при каких обстоятельствах не надо. Нужно их уничтожать. Чем жестче, тем лучше. Чем, собственно говоря, что власти демонстрируют.
Можно ли говорить, говорить, что сегодня единственная стабильная среда – это бюджетники, потому что государство продолжает выплачивать людям деньги, даже если они не работают или работают на удаленке.
Это тоже достаточно большая иллюзия. Дело все в том, что то, что происходит сейчас, это носит экономический геноцид, в том числе в отношении бюджетников. Яркий пример тому являются врачи. И здесь это, собственно говоря, почему я говорю о переломе, я говорил ранее о переломе в 2021-2022 году, который будет исключительно зиждется и на экономических основах. Именно причина того, что недовольство растет в среднем и младшем менеджменте как раз бюджетных структур. Потому что им не дают ни лифтов развития, ни, соответственно, доходов. Поэтому те, кто будут, как ни покажется, кто будет сворачивать «Единую Россию», это будет «Единая Россия».
И последний мой вопрос. Есть такой телеведущий Владимир Познер, который... Когда речь идет об экономике, он парирует критиков режима тем, что вы посмотрите вокруг себя, посмотрите, какие красивые машины, красивые дома, посмотрите, сколько ипотечных кредитов набирает народ, зайдите в любой гипермаркет, море товаров, море людей, и люди покупают, и вокруг нас кардинально изменилась жизнь, посмотрите на тротуарные плитки, посмотрите на то, как похорошела Москва, и он говорит о том, что критиковать легко, но вы не можете отрицать, что есть гигантские достижения, и народ все-таки, потребительский спрос остался высоким. Что вы скажете на такие аргументы?
На такие аргументы, я думаю, что Владимиру Познеру имеет смысл взять интервью, по-моему, у фотографа Маркова, которого взял интервью недавно господин Дудь, и, собственно говоря, проехать по тем же местам, по которым проезжает господин Марков со своим фотоаппаратом. И тогда все встанет на свои места. Не надо путать похорошеллу, что подразумевает под собой Москву, с 10-триллионным бюджетом и путать абсолютно убитую Россию, которая лежит за стенами того самого посада, на который все сверху, в том числе включая людей, работающих на госканалах, не забывают отплевывать очистки. Здесь, может быть, едят устрицы, а там доширак нужно где-то найти.
В России, по данным Росстата, около 20 миллионов бедных людей, ну или нищий. Что в вашем понимании бедный человек в России?
Ну, я считаю, что бедным можно уже совершенно спокойно предпринимать человека, который зарабатывает или его доход на одного в рамках семьи менее 25 тысяч.
Но мы, если будем проводить параллели, в Африке человек живет, ну, в беднейших странах на $1 в день. У нас больше.
Ну, чуть-чуть. У нас в связи с тем, что Владимир Путин сказал, что у нас средний класс начинается от 17 тысяч, то у нас очень много кто средний класс.
У россиян, на ваш взгляд, остались накопления какие-то, чтобы куда-то инвестировать?
Ну, если говорить, так скажем, о большей части россиян, я считаю, что у них даже гробовых не осталось. По причине того, что есть еще другие цифры, а именно то, что задолженность россиян уже составляет 19,3 триллиона рублей. Поэтому это пока еще условно хорошие долги, потому что они уже вошли в желтую зону. Но как только они выскочат за диапазон 23-25 триллионов, то что произойдет, на мой взгляд, в следующем году, к концу года, то это как раз уже будут цифры плохих долгов.
А кто, на ваш взгляд, сегодня в шоколаде? Вот говорят, что это фармкомпании, продавцы еды. Кто?
Я не думаю, что частный бизнес в данном случае является в шоколаде. Точно так же, как есть расхожее убеждение, что те, кто занимались доставкой, в целом не расшифровывая, являются компаниями, которые, ну, как бы заработали больше. Да, они заработали больше, чем все остальные, но это связано, как говорится, с эффектом низкой базы, когда остальные просто разорялись или банкротились, или, соответственно, теряли колоссальные деньги, да, эти компании заработали больше. Но говорить о том, что заработал в целом рынок нет, наоборот, рынок проседает. Достаточно вспомнить о том, что налоговая служба отчитывается о том, что не дособирает только НДСа, по-моему, на 26%. НДС – это налог, который, по сути дела, собирается автоматически и со всех. То есть, либо нужно будет изобразить в публичном пространстве, что увеличилось количество схем возврата НДС, что, скорее всего, не так, и это маловероятно, потому что вступление АСК-3, а это именно система, которая мониторит практически всю цепочку возврата НДС, и это все становится все дороже и все бессмысленней. Поэтому уже недособираемость НДС говорит о том, что бюджет в существенном кризисе. Мы этот год с вами, мы сейчас уже, счетная палата уже говорит о том, что уже по 9 месяцам этого года дефицит бюджета 1,8 триллионов рублей. Я напомню, что профицит предыдущих годов чуть-чуть достигал 1 триллиона. Это означает, что в этом году мы прожрем минимум 2 года, а у нас был профицит всего 3 года.
Мы с вами только что посмотрели сюжет коллеги. Если я к вам приду с 500 000 рублей, что вы мне посоветуете? Пойти в обменный пункт, обменять их на валюту, пойти на биржу или куда?
Я, если у вас будет 500 тысяч, я вам порекомендую открыть счет, ну, потому что в обменнике есть разница комиссионная. Я вам порекомендую открыть счет, условно говоря, в брокерский, купить на него валюту. Скорее всего, это будет, потому что сумма не очень значительная, доллар США, но немножко подгадать по курсу, потому что я рассчитываю, что в следующей неделе он еще несколько раз коснется цифры в 75, там 90, может быть, 75 с копейками, и потом лечь на дно приблизительно по лето следующего года.
А можно ли о российской коррупции сказать так? Копнешь под дворника, выйдешь на Кремль.
Не обязательно на Кремль, на любое большое здание обязательно выйдешь.
То есть нет сферы, где бы не было коррупции? Или есть такие сферы, на ваш взгляд?
Ну, разумеется, не бывает такого, чтобы везде все черное. Бывают какие-то маленькие островки, но они скорее исключение, чем правило.
Мы сегодня будем говорить о коррупции много, последовательно и с конкретными героями. О том, что у президента Владимира Путина и его бывшей супруги Людмилы есть две дочери, было известно давно и тайной не являлось. Однако все годы своего нахождения у власти Путин тщательно охраняет любую информацию о своих дочерях, лишь изредка рассказывая, что они любят или как часто с ними видится. Тем не менее, за последние несколько лет о предполагаемых дочерях главы государства стало известно достаточно много. Алена Вершинина напомнит самые важные расследования последних лет.
Это кадры защиты кандидатской Катерины Тихоновой, главы фонда «Иннопрактика». Последние 5 лет многие СМИ во всем мире называют эту молодую женщину не иначе, как предполагаемая младшая дочь Владимира Путина. В отличие от западных лидеров, российский президент предпочитает о семье ничего не рассказывать и тем более не показывать.
Современные средства массовой информации очень безжалостны, и не любой человек готов это все пропускать через себя. Вы же видите, что члены моей семьи не занимаются ни политикой, ни бизнесом, никуда не лезут. И я бы хотел, чтобы все их оставили в покое тоже. Это связано и с их личным благополучием, и с безопасностью.
Тем не менее, с 2010 года некоторые подробности частной жизни дочерей Владимира Путина начали всплывать.
События, о которых мы пишем, становятся все более и более историческими. Путин – это президент эпохи Джорджа Буша, вообще-то говоря. В Америке про президентство Джорджа Буша это было очень давно, с тех пор сменилось еще несколько глав государств, ну а Путин еще Клинтона застал. Ну, про времена Билла Клинтона уж точно много и много раскрывается, да? То же самое.
В ноябре 2010-го на Рублево-Успенском шоссе произошло громкое ДТП. По версии следствия, кортеж экс-владельца нескольких российских банков Матвея Урина отказался уступить дорогу автомобилю, за рулем которого был 30-летний гражданин Нидерландов некто Йорит Фасен. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого охранники банкира избили голландца битами и повредили его машину. Как писали ведомости, вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате. В задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он тогда возглавлял столичный ГУВД. Позже у всех 5 банков Урина отозвали лицензии, а на самого банкира завели дело о мошенничестве. Тогда-то в СМИ впервые и появилась информация о связи Фасена с Путиным. Некоторые издания называли его другом семьи тогдашнего премьера России, другие – другом дочери Путина, а некоторые и вовсе – мужем дочери Путина. Следующие несколько лет появлялись разные слухи. Однако все изменилось в конце января 2015-го.
Каковы бы ресурсы Кремль или любое другое государство не бросало на то, чтобы сохранить тайну чьей бы то ни было семьи, за 20 лет журналисты найдут способы что-то узнать. И, то есть это не случилось все одномоментно, да, о дочерях, не знаю, о друзьях Путина начали писать с самого начала 2000-х, о каких-то финансовых сделках стало известно с 10-х годов, потому что какие-то из партнеров убежали, а семье стало известно там после 15-го года.
Тогда РБК опубликовала большое расследование «Кто стоит за расширением МГУ». В публикации говорилось, что над концепцией создания научно-технологической долины университета вместе с группой из 80 экспертов работает фонд «Иннопрактика». Его директор, 29-летняя Катерина Тихонова, наряду с научными деятелями, представителями бизнеса, входит в рабочую группу МГУ, которая занимается проработкой деталей концепции долины. Стоит подчеркнуть, что в расследовании РБК Тихонова нигде не упоминается как возможная дочь Путина. Лишь на следующий день после публикации РБК сначала журналист Олег Кашин заявил, что Катерина Тихонова – дочь президента России Владимира Путина. Об этом же со ссылкой на неназванные источники сообщили агентства Bloomberg и Reuter. Агентство Reuter впервые сообщает, что предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова назвала себя супругой Кирилла Шамалова, сына Николая Шамалова, давнего друга Владимира Путина и акционера Банка России. Также Reuter выяснил, что предполагаемая старшая дочь Путина работает на исследовательской должности в МГУ, что она замужем за голландцем и что после замужества ее зовут Мария Фасон.
Влазить в семью только ради того, чтобы рассказать, чем занимается семья, я бы никогда не стал этого делать. И это расследование мы публиковали только потому, что мы увидели, ну, признаки чудовищной коррупции.
РБК выпускает большое расследование как раз о Кирилле Шамалове. Ему на тот момент всего 33, однако он уже, например, среди совладельцев химического холдинга «Сибур». Другими крупными акционерами являются миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Весь 2015 год журналисты рассказывают преимущественно о предполагаемой младшей дочери Путина. Но в начале 2016-го журнал New Times опубликовал большое расследование о предполагаемой старшей дочери Марии. Так, например, стало известно, что она в 2011-м окончила МГУ с красным дипломом и поступила в аспирантуру эндокринологического научного центра Минздрава. Однако, сообщало издание, Мария не только кандидат наук, но и молодая мать. Интерес к семье и окружению Владимира Путина не ослабевает до сих пор.
А кого копать? У нас вся поляна, она выхолощена полностью. У нас нет других политиков, по большому счету, во власти. Поэтому у нас нет оппозиции, которой можно было бы заниматься. Поэтому журналисты сосредоточились на Путине.
Понимаете, ну про бывших президентов журналистам писать менее интересно, чем про действующих. Если бы сейчас был другой человек у власти, то про Путина бы все забыли и писали бы про того, кто у власти.
Только за последние недели вышли два громких расследования. Проект рассказывает историю акционера того самого Банка России Светланы Кривоногих. Авторы расследования утверждают, что она якобы была подругой Путина, а дочь Кривоногих, далее цитата, «невероятно похожа на главу государства». При этом в копиях документов, с которыми ознакомился проект, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество. Владимировна. На этой же неделе важной истории международный консорциум журналистов-расследователей рассказал подробности того, как Кирилл Шамалов в 2013 году купил 3,8% акций Сибура стоимостью $380 миллионов всего за $100. Это стало известно благодаря архиву из 10 тысяч электронных писем Шамалова, которые журналисты-расследователи получили от анонимного источника. Проанализировав переписку Шамалова, авторы также приходят к выводу, что он действительно, скорее всего, расстался с предполагаемой младшей дочерью Путина. Почти 3 года назад, в январе 2018-го, о расставании Екатерины Тихоновой и Кирилла Шамалова сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на 4 анонимных источника знакомых ситуаций.
Елена, скажите, зачем нужно знать обществу российскому о личной жизни президента?
Обществу о личной жизни президента, ну, как минимум, любопытно знать. Но насчет того, что обязательно нужно знать, это такой вопрос. Некоторые политики, главы государств в разных странах открывают свою жизнь, некоторые нет. Но смотрите, публичное должностное лицо, руководитель страны, любой министр, любой губернатор – они являются подотчетными людьми обществу. И есть такая штука в нашей тематике, в антикоррупционной тематике, она называется конфликт интересов. Каждое должностное лицо должно заполнять декларацию о конфликте интересов, где указывать, какие еще у него есть родственники, близкие, родные, какие у него есть связи, которые могут повлиять на выполнение этим человеком своих обязанностей. То есть антикоррупционное любопытство в части семьи не в том, что кто конкретно кем является, а в том, чтобы мы точно знали, что это не является источником конфликта интересов.
Ну вот смотрите, коллега из проекта «Важные истории» объясняет и аргументирует то, что они занимаются семьей президента, потому что это связано в той или иной степени со сделками, темными или сомнительными сделками, связанными с бюджетами, миллиардами долларов туда и обратно. Если бы не эта история, то вряд ли бы эта история привлекла бы, по крайней мере, их внимание. Вы согласны с этим?
Ну, это действительно антикоррупционное расследование. В нем проводятся попытки найти связь именно материальную с членами семьи. Очень верно говорит коллега Роман Анин, что семья как семья нас не очень интересует. Никто не хочет лезть в семью просто так. Интересуют именно связи, которые возникают в результате должностного положения одного лица и возможности перераспределения каких-то ресурсов в пользу каких-то потенциальных бенефициаров.
Вот в продолжение этой же темы одно из свежих расследований под условным названием «Третья дочь Путина» или «Таинственная дама сердца» президента России. Расследование того же Романа Анина и его коллег. По данным проекта «Важные истории», в Санкт-Петербурге проживает таинственный мультимиллионер Светлана Кривоногих. Она получает шикарные подарки от друзей Владимира Путина, а ее дочь невероятно похожа на главу государства. Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит Банк России. Лично вам эта история интересна?
Мне интересно только, ну, с моей профессиональной точки зрения.
О чем говорит эта история?
Я вам сейчас скажу, что я очень внимательно читала реакцию людей на эту историю, и она, в общем, такая предсказуемая. В нашей стране очень любят сказки про Золушку. И я видела реакции, что ну и что? Вот девушка кого-то там встретила, богатого. Они там полюбили друг друга, и в результате она вот как в фильме «Красотка», да?
Повезло.
Джулия Робертс, Ричард Гир, все же это любят, правильно? Вот такие истории. И действительно, так бы оно и было, если бы речь не шла о возможном потенциальной вовлеченности должностного лица. Вот пока ты предприниматель, сколько угодно золушек там себе заводи, да? То есть пока ты частное лицо. Если мы говорим о должностном лице, которое распоряжается публичными ресурсами, или вот там банк возникает, банк с государственным участием, то вот это становится источником нашего интереса. Меня эта история интересует только, не использовалось ли служебное положение для превращения Золушку в принцессу.
Владимир Путин – основа и фундамент современной российской коррупции. Все крупные аферы или тайные сделки проходят под его контролем. Неожиданно богатеют люди, о которых мы ничего не знали, и вдруг они появляются в списке Forbes. Вот. Именно президент негласно составляет список неприкасаемых чиновников, силовиков и бизнесменов, о которых многократно рассказывают расследователи, в том числе Алексей Навальный.
Божечки, это было бы так просто, если бы это было так, что сидит где-то один человек и составляет все эти бесконечные планы, списки, истории, схемы, которые всем нам потом приходится расследовать. Тогда приходится вот, ты идешь, находишь одного человека, спрашиваешь его, как, зачем, и на этом все заканчивается. Конечно, это не так. Это многоголовая гидра, коррупция. Конечно, это не сказка про Кощея Бессмертного, который единолично все это устраивает. Но я должна при этом сделать очень важную оговорку. Безусловно, президент любой страны несет личную ответственность за все, что происходит в стране. Так в Конституции и вот в этой клятве записано, которую он приносит, когда вступает в свою должность, за коррупцию и за отсутствие борьбы с коррупцией ответственность несет тоже президент.
Это была первая специальная программа «Грани времени», где мы говорили об экономических проблемах России и о падающем жизненном уровне населения. Следующая наша передача будет посвящена внутренней политике Кремля и о том, как Алексей Навальный, ныне узник Владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Хороших вам выходных. Вернемся через неделю.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.